Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях у проекта «Дорогами души» моделист широкого профиля из города Киржач Владимирской области Виктор Цымбал.
Добрый день, уважаемые слушатели!
Ага, добрый день, Витя! Приветствую тебя на своем авторском проекте «Дорогами души». Чтобы читателям не было странно, почему я обращаюсь на «ты», мы с Витей знакомы уже более 30 лет. Мы вместе учились, мы заканчивали исторический факультет, поэтому мы можем вот так вот друг к другу обращаться.
Несомненно.
Спасибо. Уже не один десяток лет ты увлекаешься моделированием. И сегодня, 20 августа, у вас профессиональный праздник – День моделиста. Мне хотелось бы побеседовать с тобой о той самой кухне профессионального моделиста, благодаря которой мы можем любоваться шедеврами мастеров.
Да, пожалуйста.
Итак, первый вопрос. Когда и в связи с чем началось твое увлечение моделизмом?
Ну, увлечение начиналось, как и у многих, ну, практически, мне кажется, у всех, с детства, с приобретения родителями первой пластиковой модели, которую ты склеил. А по-настоящему серьезное увлечение пришло уже в зрелые годы, когда увидел работы профессиональных моделистов, когда понял, что модели можно не только склеивать, но еще и красить. И за каждой моделью есть определенная своя история. Вот тогда уже начинает просыпаться определенный интерес делать более тщательно, красиво и более аутентично, схожий с реальным прототипом.
Здорово. На чем ты специализируешься и в каких масштабах создаешь модели?
Ну, я отношусь к любителям бронетехники, брони, причем у нас разделяется масштаб, есть 1 к 72 мм, соответственно, это слепой масштаб, потому что это все детали мелкие, танчики очень маленькие, помещаются в спичечный коробок буквально, могут поместиться. Вот, есть еще меньше масштаб 1 к 100. Мой любимый масштаб, более стандартный, это 1 к 35 мм. Это широко распространенные пластиковые наборы, которые выпускают как отечественные производители, так и зарубежные. Но особенно мне нравится авиационный масштаб, это 1 к 48, который позволяет делать бронетехнику, танки, бронетранспортеры, грузовики в одном масштабе с моделями самолетов, в таком же масштабе, которые тоже достаточно широко распространены. То есть есть 1 к 48 и 1 к 72. Это два распространенных масштаба для авиации. Соответственно, укладываясь в эту линеечку, мы делаем танки, машины и бронетранспортеры, которые можно поставить рядом с самолетом и сравнить их габариты между собой на одной полке.
Замечательно. А ты собираешь модели из уже готовых наборов или из каких-то элементов уже собственных?
Ну, первоначально все моделисты собирают сначала из готовых наборов. Все проходят через покупку и сборку, так называемую сборку из коробки. Угу. Вот. Соответственно, постепенно приходит к пониманию того, что некоторые детали в пластике изображены немножко неаутентично тому, что это могло быть в этом масштабе. То есть, например, листовой пластик, он достаточно толстый, поэтому приходится его со временем менять металлическими деталями из тонкой фольги. Некоторые детали делают отдельные производители, то есть есть целая система, целые институты производителей, которые занимаются только изготовлением автомаркета, так называемого, то есть дополнения. Это металлические стволы, металлические гусеницы, всякие решетки, сетки, там всякие канистры, там и так далее, которые делают их как из тонкого пластика, так и из металла, из смолы. Сейчас очень популярная 3D-печать. Вот, соответственно, первоначально, да, собираешь из коробки, а постепенно ты понимаешь, что некоторые детали надо просто переделывать. Некоторые детали, да, приходится, ты не находишь, допустим, в продаже или в хорошем качестве. Ты начинаешь их делать сам. Берешь тонкий пластик, начинаешь вырезать, подгонять напильник, соответственно, зачищать. И вот приходишь к тому, что у тебя модель где-то наполовину из коробки, наполовину она из деталей, сделанных или самостоятельно, или где-то позаимствованных.
Угу, понятно. Слушай, а как ты хранишь мелкие детали, вот, чтобы они не терялись, не ломались, не пачкались, не смешивались друг с другом?
Ну, как правило, все проекты начинаются с того, что Ты покупаешь модель, к нему покупаешь все дополнения, потом продумываешь, что ты будешь делать самостоятельно из какого-то там листового пластика или из так называемого пластика доширак. Очень популярное у моделистов это выражение, так как эти коробочки из-под доширака, они достаточно тонкий пластик и позволяют из него вырезать любые мелкие детали и потом клеить. Вот так называемый пластик доширак. Соответственно, ты уже к готовой модели, у тебя та модель, которая у тебя в голове уже, ты уже добираешь все необходимые детали, у тебя все это в коробке. Да, как правило, после сборки остается много деталей, которые потом в будущем могут пригодиться. То есть некоторые там немасштабные или там, допустим, на металлические детали не все тебе пригодились, которые ты, допустим, взял и использовал. Конечно, покупаешь отдельную пластиковую коробочку, постепенно этих коробочек становится много. Те, кто увлекались, допустим, ремонтом автомашин самостоятельно, у тех в гараже всегда было много банок с гаечками, различных крепежей. Те, кто занимается ремонтом дома, у тех всегда есть там коробочки с шурупчиками такого размера, другого, третьего. И, как правило, это потихонечку занимает определенный, конечно, объем шкафа. Но без этого никуда, потому что без этих мелочей практически невозможно собрать более-менее достойную модель. Потому что вся модель, как правило, смотрится хорошо, когда на ней очень много мелких деталей, которые где-то выступают, где-то, соответственно, создают иллюзию объема. И тогда есть за что глазу зацепиться.
Понятно, спасибо. Скажи, пожалуйста, каковы вот основные процессы, основные этапы в процессе сборки модели? Конечно, наверное, модель на модель не приходится, есть свои особенности, но все равно наверняка есть какой-то общий маршрут, которому ты следуешь.
Ну, как правило, это новая коробка. Это вот прямо это сленг, это вот такое вот есть понятие вот, новая коробка. Есть у моделистов еще выражение борьба, соответственно, жабы и хомяка. То есть хомяк все тащит в норку, моделист тоже со временем тащит к себе все новинки, что вот вышло, там новый танчик, у этого танчика лучше, там детали, проработка и так далее, надо взять, соберу потом. Вот, и потихоньку, и в то же время жаба, которая тебе говорит, что у тебя этих моделей уже очень много, у тебя из шкафа все вываливается. И вот эта борьба, соответственно, жабы и хомяка, она идет постоянно. Ну, начало, конечно, с того, что ты видишь, допустим, какую-то интересную модель. Ну, ты хочешь собрать интересную модель. Соответственно, например, вот очень популярно в сборке это танк Т-34. Соответственно, ищешь производителя, смотришь, где лучше сделано, потом ищешь дополнение к нему, там металлический ствол, металлические гусеницы, там сетки, решетки. Так далее. Потом ты представляешь, что это, как у тебя это будет в конце, как ты будешь красить. Ты берешь химию, соответственно. Перед этим ты читаешь море литературы, проходишь на форумах в интернете по сборке этого танка, проходишь все эти так называемые там споры, если не сказать более грубее, там о том, что этот зеленый цвет не такой зеленый, как должен быть аутентично. Так называемая краска, как красили нас Т-34, называлась 4БО. И вот как это 4БО, какая она была на самом деле, ломают копья до сих пор. Вот. Соответственно, вот эти вот основные этапы проходишь, в конце уже начинаешь собирать, проходишь там, показываешь недоделанные там друзьям, они тебе говорят, что все это неправильно. Ты ссоришься с друзьями, вот, доделываешь как ты хочешь, потом уже где-то выставляешь, и уже на выставке, как правило, в конце это или где-то существует онлайн мероприятие, где ты можешь выставить эти работы в интернете. Это известное старейшее, это, например, сайт это коробка.ру и, соответственно, скала.ру, скале.ру. Ее условно называют «Скала». Это старейшие сайты. «Скале» исполнилось вот сейчас только 18 лет уже. Вот там выставляются работы и получаешь должную критику. Так как мы называем моделисты, кидание табуреткой. Лови свою табуретку. Вот. И, соответственно, исправляешь или наоборот встречаешь понимание, что да, хорошая модель, аплодисменты и там, допустим, какие-то участия, призовые места, призовые там, очки, баллы за участие в конкурсах. Можно участвовать в офлайн-мероприятиях, которые тоже по стране. Там ты выставляешь уже работу, и там она уже проходит оценку профессионального жюри. Ну и, соответственно, многие зрители ходят, цокают, там, говорят, о, как это интересно языком.
Ну вот по конкурсу, о конкурсах мы поговорим чуть позже. Уже упомянул, что моделистам приходится работать с химией, да, с лакокрасочными составами, с растворителями и тому подобное. Наверняка ведь здесь есть своя техника безопасности.
Да, есть такая бытует шутка. Я стал моделистом не от того, что люблю собирать модели, а от того, что я токсикоман. Вот. Потому что есть краски на нитрооснове, которые разбавляются, собственно говоря, растворителями, имеющие достаточно ядовитую отдушку. Вот. В том числе есть и клеи, которые имеют достаточно такой ядовитый запах. Никому бы не рекомендовал цианакрилаты нюхать. Вот это так называемые секундные клеи там, или клеи-моменты. Вот. Но ими приходится пользоваться, потому что они, соответственно, более крепкие при сборке, например, металлических деталей между собой. Соответственно, про краску. Значит, краска помимо нитро сейчас представлена на рынке очень много красок на водной основе. Соответственно, много алкидных эмалей, которые уже на растворителях, не имеющие меньшую отдушечку, водно-спиртовых так называемых растворителях. Вот, и есть чисто водные краски. То есть сейчас представлена широкая гамма красок, позволяет заниматься этими работами, особенно эти краски интересны для миниатюристов.
Ой, я прошу прощения, вот. Немножечко вопрос не о красках, а о технике безопасности.
О технике безопасности, да. Поэтому я еще раз говорю, что эта краска позволяет именно красить фигурки даже людям, у которых аллергические реакции на все вот эти ядовитые вещества. Потому что я сам в детстве тоже у меня была аллергия. Вот, и сейчас бы, допустим, вот сейчас это вот для тех людей, у которых есть аллергия на определенные запахи, на определенные растворы, всегда можно подобрать краску, которая вот будет удовлетворять всем гигиеническим мерам. Ну, а если, конечно, красишь более такие крупные изделия, ну, как, например, корабль, там, например, это все-таки большой, полноразмерный, или танк большой, в больших масштабах, 1,35 или 1,16, там, несомненно, применяется и нитрокраска, краска из баллончиков даже некоторые применяют, вот это самое нитро, она имеет запах. Тут, конечно, безопасность в первую очередь, для этого существуют вытяжки, существует, опять же, на банках написано всегда, что эту краску следует применять на открытом воздухе или в хорошо проветренном помещении. Вот, поэтому, ну, для начинающих я бы рекомендовал, конечно, краски на водной основе, которые имеются в продаже, и профессиональные продавцы всегда могут вас проконсультировать в части именно безопасности.
Поняла, спасибо. Я слышала, что в моделизме есть такой прием, как старение, то есть придание модели изношенного вида. Ты этим пользуешься или для тебя важно, чтобы модель выглядела новенькой, как будто только что сошедшая с конвейера?
Очень интересный вопрос. Вот тут тоже сломано много копий, потому что есть несколько направлений в моделизме. Это, например, так называемые парадные или музейные модели. То есть, когда модель, она как, если вы видите технику на параде, она вся блестит, она вся помыта, она вся отдраена. Колеса покрыты неоднократно, соответственно, смесью воды с керосинчиком, и они поэтому блестят так вот на ходу. Поэтому мы видим, там все машинки покрашены, там белые полосы и так далее. Конечно, в бою они так, конечно, не ходят в таком парадном строю и в таком вот виде блестящем. Вот. Но есть направление людей, которые вот любят такие. То есть вот оно как на музее, как музей или как на параде. Соответственно, есть второе направление, оно достаточно более широкое. Это, соответственно, те любители моделизма, которые делают технику аутентичной тому, что они видят на фотографиях времен там, Великой Отечественной войны, там, Второй мировой войны там, или Первой мировой войны. Сейчас, кстати, это тоже популярное направление. И, соответственно, оно старается привести. В моделизме процесс старения называется визерингом. Этот термин у нас пришел с Запада. В том числе известный моделист Мигель Хименес запустил не только эту методику, а до него еще ряд интересных моделистов начинали эту практику. Известная компания Верлиндена. Это, соответственно, тоже европейская. Вот. И параллельно предлагает сразу свою химию для этого. То есть изготовление, то есть имитация, соответственно, подтеков масла, подтеков ржавчины. И это, соответственно, грязь. Грязь не только, допустим, европейская, грязь курская. Курская. Есть отдельно представлена в гамме красок вот испанской фирмы МИГ. Там представлена отдельно курская земля. Это очень тема тоже популярная. Так что есть на все желающие. То есть есть параллельно, да, есть те, кто, соответственно, старит модель, и есть, которые делают парадные. На все вкусы.
Угу, спасибо. Ты уже упомянул в одном из предыдущих ответов профессиональный сленг моделистов. Я слышала, например, такие слова, как каток, который у танкистов-моделистов означает колесо, или бабочка, как деталь для крепления. А какие еще интересные, забавные или смешные слова популярны в вашей сфере, но вот с другим уже переносным значением?
Ну, вот это самое, из коробочной модели, как я уже сказал, коробка. Ну, то есть, вот это для многих это просто ящик, а это вот ящик с деталями, соответственно. Ну, из коробочной, то есть, это, значит, сборка, которую ты не приложил никаких дополнительных усилий, а просто взял. Есть японская компания, называется Tamiya, например. У них такое качественное изготовление моделей, что есть такое бытует выражение, чтобы собрать модель фирмы Tamiya, достаточно бросить в коробку бутылек с клеем и потрясти эту коробку.
И само все склеится.
Да, и само все соберется. Да, несомненно, есть вот эти все вот эти терминологии, там, соответственно, визеринги, там всевозможные это самое, пришейдинги. То есть, это, то есть, соответственно, ну, как бы тут это все у нас пришло к, в основном из европейского моделизма, вот, любителей. Вот. И там вот пришло к нам в том то же самое, вот, например, это понятие пришейдинга и это самое терминология, термины, связанные с окраской, с подачей модели именно с точки зрения источника освещения.
Это вот как раз то пришейдинг.
Есть, да? Не, пришейдинг это соответственно, когда вот мы делаем, вот самолет, например, делают, а у него есть, то есть тонкая расшивка. То есть это листы железа соединяются, листы алюминия, например, или на танке, например, листы железа соединяются, допустим, есть шов между ними. Вот, соответственно, эти швы перед началом, сначала модель грунтуется, закрашивают, чтобы на нее хорошо краска легла, какая-нибудь серенькая грунтовочка. А потом все места, которые будут углублениями, они обрабатываются черной краской, проходятся. И потом, когда сверху ложится тоненьким слоями основной цвет, например, зеленый, у вас получается, где у вас было углубление, где ниша какая-то, там она уже затенена, как бы уже вот этим черным. То есть тут не заливаешь основным цветом. И поэтому получается так. Но кроме того, есть, соответственно, сейчас очень любят выветривание, это вот понятие. Ну, то есть, вот сверху, значит, соответственно, пыли больше, чем на вертикальных поверхностях. Вот если сверху, там, например, и впереди у машины, допустим, лобовое стекло, мы же видим с вами, как дворники работают, да, то есть, вот дворники чистые, да, где дворники работают, а остальное стекло, оно такое пропыленное, например. Вот, соответственно, это самая грязь на колесах, как она распределяется. Ну, то есть, вот эти все эти нюансы, они нашли тоже выражение в терминологии, поэтому здесь, может быть, останавливаться для широкого круга наших слушателей и не имеет смысла, но они могут это подчеркнуть в специальной литературе. Очень много журналов, российский журнал, это М-хобби, ежемесячно выходит, и, соответственно, есть много иностранной литературы, которую тоже можно найти в модельных магазинах, в том числе интересных. Вот.
Понятно, спасибо. А с какими сложностями ты сталкиваешься при сборке моделей?
Ну, сложность прежде всего то, что это мелкие детали. Как вы знаете, по закону Мерфи, так называемому, по закону подлости, если есть мелкая деталь, которая очень ценна для, именно для монтажа этой конструкции, то она всегда с вероятностью 99,9% у вас в самый ответственный момент потеряется. Или потеряется, да, или вылетит из руки. Вот. Особенно, когда ты это держишь напряженно в пинцете какую-нибудь маленькую кругленькую деталь, и в тот момент, когда это все это вылетает в неизвестном направлении, ты чертыхаешься и думаешь, как, чем это уже заменить. Потому что, как правило, находишь ее уже только после того, как уже все собрано и уже все поменено. Вот это основная сложность именно продумывания работы с мелкими деталями, которые ты понимаешь, что утрата их будет иметь печальные последствия ввиду того, что ты или не поменяешь на аутентичную, или ты просто замучишься изготавливать все это дело из самодельных подручных материалов.
Угу. А тебя вдохновляет сам процесс сборки или все-таки результат?
Ну, как сказать... Больше, конечно, сам процесс, потому что иногда остываешь. И у меня тоже в моем, так называемом, как сказать, портфолио, у меня есть, имеется много пластиковых ящиков с недоделанными моделями, к которым я потом могу вернуться и уже тогда доделать. То есть закончился запал. Вот. Что у тебя запал, говорит? Кончился. Вот. Вот. И, соответственно, эти откладывается куда-то в долгий ящик, потом что-то у тебя срабатывает, какое-нибудь событие, там, например, там, вот, юбилей Курской битвы.
Угу.
Вот, юбилей Курской битвы. А у тебя есть как раз модель незаконченная танка Т-34-76. Опа, а почему бы не собрать к этому так далее мероприятие? Ну, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, да, начинаешь, конечно, больше интересно, когда она закончена, но когда закончена, уже ты понимаешь, что ты многое бы сделал по-другому.
Угу.
Вот, и в этом моменте как раз интереснее, конечно, пока собираешь.
Ясно. А сколько и каких моделей сейчас хранится у тебя вот в коллекции? Наверняка же ты их как-то учитываешь, систематизируешь.
Не совсем. Ну, получается так, что некоторые даришь, некоторые вот уходят у тебя в подарок, некоторые там выпрашивают там знакомые и так далее. Но у меня, ну, где-то 2-3 десятка есть. Вот. Есть моделисты, у которых целые комнаты заставлены их моделями, особенно самолетами, приходишь к ним как в музей.
Угу.
Вот. У меня больше, конечно, не собранных моделей, и не собранных в планах, в проектах их 2-3 сотни.
Здорово. Вот, на мой взгляд, увлечение моделизмом, оно имеет даже чисто такой прикладной характер. Я считаю, модели могут интересовать многих. Это, например, коллекционеры, музейные работники, учителя истории, руководители модельных каких-то исторических кружков. Ты вообще делаешь модели на заказ?
Ну, было там пару раз, это чисто по просьбе знакомых, да. Ну, в основном я делаю модель для себя, для удовлетворения как бы своих вот этого мелкого тщеславия. Вот. И, соответственно, некоторые раздариваю. Ну, так получается. Для музеев не было, но, в принципе, для одного из таких вот школьных музеев просто отдавал коллекцию солдатиков и самолетов, которые у меня, ну, параллельно моделизму образовались. Когда я покупал их уже готовые, там, или журнальные серии, или есть у нас подворки, так называемые, там, с солдатиками, есть с самолетами. Вот такие отдаешь в музей, стараешься куда-то пристроить.
Спасибо. В одной из соцсетей я прочла твое высказывание. В моделизме главное – это новый взгляд на привычные вещи. Почему это так важно?
Ну, это важно тем, что особенно когда ты что-то делаешь, у тебя, как сказать, вот бывают простые предметы, тебе очень помогают в моделизме. То есть, например, ты решил сделать какую-нибудь небольшую диорамку. Вот, ты там задумался что-то купить. Очень часто сейчас наборы такие специально уже есть компании, которые производят старые здания, там здания, сооружения, там площади. Но ты можешь это дело все сам придумать. Какая-нибудь этакая розетка или деталь, какой-нибудь пластиковая из строительного магазина тебе подсказывает, что это готовый ДОТ. Или там, например, кусок оборонительного сооружения какого-то там. Много это находится, есть такое выражение, из говна и палок. Вот, так много моделистов, которые вот именно приспосабливают такие вот простые вещи, собирает очень интересные там а-ля старинные замки или там полуразрушенные здания. К нему уже подставляешь фигурки солдатиков, технику, вот тебе уже получилась диорама или виньетка.
Угу.
Вот уже какой-то сюжет. А сюжет в моделизме, это вот, я считаю, очень главное.
Понятно. Видите, у тебя ведь базовое не только историческое, но и юридическое образование, правильно?
Да.
А они тебе как-то помогают вот в этом увлечении?
Ну, несомненно, потому что историческое это, конечно, вдохновляет на, собственно говоря, новое прочтение тех или иных исторических там мемуаров, там книг, соответственно. Ты уже видишь за этими страницами не просто события, но и как бы какой-то сюжет. А как я уже сказал, сюжет-то главное. Как только появляется в голове сюжет, вокруг него уже формируется там. Ты тут танк можешь собрать, ты тут можешь сделать этот самый бойцов вокруг пушки там и так далее, и так далее, и так далее. Вот, юридическое тоже, потому что у нас в том числе в моделизме есть определенные ограничения с учетом того, что все-таки моделизм направлен на воспитание патриотических чувств.
Угу.
Несомненно, оно направлено на то, чтобы воспитывать негативные отношения, в том числе таким явлением, как фашизм. Поэтому у нас в юридической практике существуют определенные ограничения, в том числе на демонстрацию символики запрещенной,
угу.
которой отнесен в том числе элементы фашистской символики. То есть свастика, например, или же обозначение эсэсовских дивизий, там тому подобное, которые признаны официально Нюрнбергским процессом военными преступниками.
Угу.
Вот, соответственно, за этим следят на крупных выставках и особенно детско-юношеских. Модели, для, несмотря на то, что, допустим, они аутентично сделаны и так далее, у них, например, на немецких это самое, в самолетах имеется государственное обозначение свастика, оно, как правило, закрывается обозначением бумажечками, наклеечками, и, соответственно, широкому кругу именно не посвященных зрителей оно не демонстрируется, потому что это как бы вот такое. Поэтому есть эти определенные нюансы, потому что моделизм это еще и воспитание. То есть за каждым танком стоит не просто танк, а какая-то судьба и жизнь. И даже мы собираем немецкие танки не потому, что, допустим, нам очень нравится, а потому что мы хотим видеть, кого мы победили. То есть какую страшную машину победил советский народ. То есть какой у них был огромный потенциал, какие были техника, какая-то разнообразная, какую эту разнообразную технику все равно победил русский солдат.
Понятно. Здорово. Слушай, вот чтобы собирать точные модели, ведь очень важно представлять, как выглядит сам оригинал, верно?
Несомненно.
Я знаю, ты бываешь во многих экспозициях, где представлена военная техника. Какие музеи по данной тематике ты рекомендовал бы посетить? Причем вот не только тем, кто занимается моделизмом, но и вообще в качестве туриста.
Понял, да. Ну, если мы говорим о европейской части или, допустим, вот то, что ближе к Москве, это, несомненно, музей Задорожного, это в районе Красногорска, музей военной техники. Есть музей чуть подальше от Москвы на запад, это Падиково, тоже интереснейший музей, где собраны экспонаты. А есть здесь у нас вот в районе Черноголовки музей тоже, собраны стараниями энтузиастов. Вот. Из крупных музеев за Уралом это, конечно, Верхняя Пышма. Это крупнейший музей, в котором собрана в том числе и железнодорожная техника, и авиационная техника. И даже они воссоздали, ну это, конечно, немножко новодел, но внешне очень похоже, это известный, это и довоенный советский танк, линкор, это Т-35, пятибашенный, с тремя башнями с пушками, двумя башнями с пулеметами. Ну, это просто такая, это просто линкор на гусеничном ходу. Экипаж там порядка там, десяток с лишним человек. И у них в штате даже был свой собственный комиссар. Так что, несомненно, да, музей. Вот эти музеи я рекомендую. Несомненно, Центральный музей вооруженных сил. Ну, да, да. Но туда не всегда пускают вот именно в экспозицию, где представлены на улице у них стоят техника. Вот. Ну, она уже и там значительно меньше, чем как у тех музеев, где, которые я назвал ранее.
Угу, поняла. В твоем личном портфолио, ты о нем сегодня уже упоминал, немало наград, которые ты получил на международных и на всероссийских конкурсах моделистов. Вот что тебе дает участие в этих мероприятиях, помимо этих наград?
Ну, это, как я называю, это музей моего личного тщеславия. Вот, потому что, как сказать, не секрет, что именно люди, особенно взрослые люди, которые занимаются моделизмом, немножко, конечно, вызывают такую легкую иронию. То есть дядечка там в летах, седой уже, с животиком, а сидит, клеит там самолетики, там, так далее. В игрушки играет, да, да. То ли дело рыбаки или охотники, вот, которые там занимаются делом. Поэтому, несомненно, такие общественные мероприятия позволяют не только себя показать, но и, самое главное, других посмотреть, посмотреть идеи, посмотреть, насколько твой уровень моделизма соответствует там, российскому или европейскому, и, соответственно, почерпнуть, ну, как сказать, помимо новых идей, ну, и познакомиться с новыми людьми. Как правило, именно на таких мероприятиях проходят интересные встречи, мастер-классы, и ты заводишь друзей, которыми потом уже в офлайне общаешься, онлайн, вернее, общаешься уже. И, соответственно, очень широкий круг моделистов оказывается по стране и за рубежом. Вот я до этого, собственно говоря, и не знал, что я думал, что только я один такой дурачок.
Слушай-ка, а ты ведь на конкурсах выступаешь не просто не только в качестве участника, но и как член жюри.
Не, ну, сомненно, со временем уже приобретая опыт, на некоторых мероприятиях тебя уже просят поучаствовать. Как правило, у нас все мероприятия, они являются, собираются вокруг каких-то определенных клубов. То есть, например, это, соответственно, из крупнейших мероприятий это Нижний Новгород, несомненно, Санкт-Петербург, Калининград вот недавно вернулся. Соответственно, не мой любимый клуб, в котором я тоже состою, это город Ступино Московской области, это клуб «Патриот». И, соответственно, много других клубов, особенно за Уралом, это все новослеты проводят тоже ряд уральских и сибирских клубов моделистов. Соответственно, лучшие, ну, как правило, лучшие моделисты, они привлекаются для того, чтобы судить, потому что, как правило, не один судит, у нас 2-3 человека в каждой категории судят, чтобы был взгляд нескольких людей, и, как правило, он совпадает, и поэтому у людей, которые, допустим, участвуют впервые, не возникает вопросов, почему у меня вот оценили мой танк так, а почему, соответственно, другие модели оценены по-другому. Ну, всегда объясняешь и так далее.
Угу. У тебя очень большой опыт в изготовлении моделей. Я слышала, что ты проводишь мастер-классы.
Ну, я с моим мнением в настоящее время, еще помимо сборки бронетанковой техники, очень нравится фантастика. Ну, как правило, наверное, у всех подростков. Там, в мое время это, конечно, перевернуло все это «Звездные войны» Лукаса. Несомненно, и вся последующая, это весь этот мир «Звездных войн». Ну, вот, а с учетом того, что когда подрос и имел возможность купить уже более-менее за адекватные уже деньги уже модели этих звездных, так называемых, истребителей, крепостей и так далее, звездных разрушителей, возникла вот мысль, когда ты просто собираешь это большой кусок пластмассы. Вот. А мне понравилась идея, в том числе навеянная японскими мастерами, вводить туда светотехнику. Вот. В настоящее время у меня тоже есть несколько мастер-классов, когда я пропагандирую использование светодиодов при, соответственно, оживлении тех или иных моделей. Помимо фантастических летательных аппаратов, у меня есть, например, там машина полицейская, в которой там мигает, соответственно, этот ее люстра на крыше расположенная, соответственно, приборы, светотехника, поворотники и так далее. Это же самое применяют моделисты, которые занимаются автомоделизмом. То есть вот это фары светятся, поворотники включаются, это уже с модели привлекает себе совершенно уже другое внимание. Тут же, когда на выставку приходишь, стоит десятка-два грузовиков, но если у него у одного светится что-то, оно уже привлекает к себе больше внимания.
Слушай, а где можно найти твои мастер-классы?
Ну, Сейчас вот как такового нет, но на сайте клуба у меня есть распечатанные лекции, вот именно их, они возможны на сайте клуба «Патриот» города Ступино, на официальном сайте. Есть в том числе в разделе работы наших участников, там коллектива, в том числе есть и статьи. То есть они оформлены в виде статей, потому что видео в YouTube я пока не выкладывал и пока еще не дорос до вашего, Татьяна, профессионализма, вот, чтобы делать такие вот интересные вот программы.
Вить, вот как педагог я прекрасно вижу развивающий воспитательный потенциал моделизма. Уже прозвучали слова, да, что это и патриотическое воспитание. Я считаю, что моделизм, он развивает мелкую моторику, развивает пространственное, логическое, творческое мышление. Он формирует даже какие-то личностные черты характера, например, такие как терпение, настойчивость, умение наводить начатое дело до конца, не опускать руки, пока ты что-то делаешь, если даже что-то сразу не получается. Не задумывался о том, чтобы открыть собственную школу моделизма для тех же подростков?
Вот, Татьяна, вот и опять у вас правильный вопрос. Несомненно, моделизм развивает вот все навыки, которые развивают у нас, развивали у нас еще в советское время школы уроки труда.
Угу.
Вот, когда вот именно я в то время научился, например, сам шить, сам пришивать себе пуговицу. То есть здесь то же самое. Здесь все у мальчиков, например, это умение работать с любым инструментом. Напильник, там, соответственно, дрель, там, сверлить, шлифовать, там, вот, клеить. То есть работа с химией бытовой. То есть это все познается и так далее. Много в моделизме девушек.
Угу.
Не меньше, чем мальчиков. То же самое. Они не уступают по настойчивости и умению. Но, к сожалению, вот именно работа с детьми, она очень требует большей настойчивости и упорства, и требует определенных профессиональных навыков, потому что у нас по нашему законодательству это все-таки определенное направление, которое регулируется в том числе нормами СанПина, регулируется там определенными программами и тому подобное, потому что, к сожалению, и есть у нас очень много клубов, где вот именно профессиональные преподаватели, на, соответственно, дипломированные и так далее, занимаются с детьми. Я пока не готов. Я пока не готов, потому что у меня основная, как сказал, еще юриспруденция. И поэтому, вот, возможно, закончу, возможно, много. Ну, кроме того, с детьми сами, знаете, вот, трудно заниматься, потому что, вот, как правило, по опыту вот, кружков, которые я знаю, вот, детских, то есть приходит там в начале года, приходит 100 человек, например, а к концу года,
5.
Дай бог, чтобы, да, остаются вот 5. Но зато эти 5 могут потом все пройти там все года там с детского, с номинации детского до 14 лет и юношеского с 14 до 18 лет, это сам, соответственно, уровня.
А семья поддерживает твое хобби?
Несомненно. Вот здесь я хотел бы сказать, что вот, вот без жены бы, я бы тут не смог бы, потому что именно выделять время, относиться как бы не с иронией к тому, что ты проводишь время за сборкой моделей, более того, оправдывать и понимать, с пониманием относиться к твоим поездкам в другие города.
И страны.
Вот, и страны, да. Ну, я иногда стараюсь брать с собой жену, где-то, если где там возможно. Вот, она знает многих моделистов и так далее. Владеет даже сейчас многим профессиональным сленгом и умеет отличить многие там хорошие модели от очень хороших и так далее. Вот, и имеет свой взгляд на это дело. Поэтому так вот.
Понятно. И последний вопрос. Что ты пожелаешь проекту «Дорогами души» и его читателям?
Ой, мне очень нравятся имена. Я относительно недавно к своему стыду вот узнал про «Дороги души». Вот, про эту ведущую я знал давно, Татьяна, но вот про, именно про «Дороги души» вот, к своему стыду узнал недавно. Мне нравится именно вот этот подход человеческий, именно от человеческих историй. Подход к каким-то вещам, к осознанию каких-то более больших понятий и каких-то явлений в жизни. То есть вот то, что программа идет от человека. То есть именно от человека, через его видение каких-то вещей. Особенно меня, конечно, до глубины тронула программа, связанная с Курской дугой, Прохоровкой, поиском, соответственно, своих родителей и история своего отца. Соответственно, это внуком уже, да, получается, сыном.
сыном.
Сыном, получается. Угу. Вот история своего отца. Это до глубины трогает, когда, потому что ты, когда собираешь танк, ты его тоже не бездушно собираешь. Ты его собираешь уже под какой-то прототип. За ним стоит какая-то история. И вот как раз в «Дорогами души» там вот есть такие истории, которые прямо трогают. И прямо даже у меня зародился такая идея, что надо, конечно, вот такой танк тоже собрать, как, который имелся вот номер, на котором, за который именно как раз уцепился вот сын ветерана, и вокруг которого размоталась вся эта история вот этого всего поиска, понимаете, через которую прошли все эти исторические события. Вот это очень интересно мне в этой программе.
Понятно. Вить, спасибо большое за такое интересное интервью.
Да, пожалуйста.
Я поздравляю еще разочек с профессиональным праздником. Я желаю новых моделей.
В этом году 60 лет. В 1962 году как раз, уже получается даже 61, да, 23. 61 год назад, получается, это первый журнал «Моделист-конструктор» вышел в СССР. И с этого момента как раз появилась такая как бы неофициальная дата всех любителей моделизма, да.
Пусть будет больше новых моделей, пусть будут больше интересных знакомств, творческого общения, успехов на международных, на всероссийских конкурсах и просто вот чисто человеческого удовольствия от этого хобби, от этого увлечения.
Да, спасибо.
Всего доброго, до встречи.
До свидания.